вспоминает старейший петербургский композитор Абрам Юсфин, записи Леонида Дубшана.
Рядом с этими строками из «Экклезиаста» звучали на вечере в Петербургском союзе композиторов тексты из Корана, инструментальные пьесы, посвященные Спинозе и Эйнштейну, а также песнопения тувинских шаманов. Человек, в чьем творческом сознании смогли встретиться столь далекие друг от друга духовные миры, Абрам Григорьевич Юсфин, композитор, музыковед, этнограф. Недавно ему исполнилось 80.
Надо отчитаться перед собой. Вот я реконструировал свою, можно сказать, первую песню детскую в возрасте 9 лет написанную. В 35-м году, значит, 9 лет. Песенка на стихи Квитко. У меня есть дудочка, триль-трюль, дудочка-погудочка, триль-трюль. Вот когда-то Михаил Фабианович Гнесин, мой учитель, сказал, вот попробуйте написать песенку. Давайте-ка попробуем. Отец был врач, у него было две профессии, нейрохирург и ларинголог. Он довольно длинную жизнь прожил, 89 лет, а мать была детский врач, педиатр. А отец еще, кроме всего прочего, занимался фониатрией, к нему часто обращались и актеры, и певцы. Иногда приезжал к отцу Александр Николаевич Вертинский, с которым волей обстоятельств я мог встречаться. У него что-то там было с глоткой, Вертинский прелестный, приехал, и с чего он начал? Вот я пришел, можно мы будем на «ты»? Отец, я помню, мне все равно, хоть на «мы». Знаешь, Григорий Абрамович, я тебе расскажу. Вот я тут лечил всего одного, его фамилия Якубович. Говорит, музыкант, все понимает, изобрел средство, чтобы хорошо работал голос. Вот посмотри, показывает, какая тряпочка завязанная на руку. Сначала вроде было хорошо, а теперь двинь тряпочку. Видишь, какие прыщи. Я, говорит, боюсь, что еще и на физию перейдет. Поэтому, говорит, я лучше приду к врачу. И вот, говорит, я перед твои прелестные очи. Вот, мать хохочет. Ну, отец его там посмотрел. Он с матерью кокетничает. Мать красивая, женщина была очень красивая. Отец говорит, Маня, ты лучше выйди. А то Александр Николаевич, кроме того, что не вылечит горло, еще свернет шею. У меня брат, двоюродный брат, собирал его пластинки зарубежные, даже во время войны. Я довольно много знал песен, то, что было у брата именно. В частности, когда-то очень нравившиеся. Это знаменитая баллада о короле на стихи Огневцева. Так вот, когда-то моих родителей еще до моего рождения сослали в город Бугуруслан, где я и появился на свет. Это Южный Урал, по-нынешнему, по-моему, это Оренбургская область. Вдруг обнаружилось, что у меня образовалась, ну, себе, может, так неловко говорить, способность к определению минералов по запаху. Это стало известно и, в конце концов, дошло не куда-нибудь, а до нашего главного академика минералогии, это Александра Евгеньевича Ферсмана, с которым меня тут же и свезли, и который стал настаивать, чтобы я выбрал эту стезю. Я с ним ездил в целый ряд экспедиций, там, в Вельменский заповедник, на Хибины. Это 35-й, 36-й, 37-й. У меня даже сейчас вот всякие камешки, которые у меня здесь есть, это для меня не безразличное дело. Другая ипостась была, назовем ее музыкальная, что ли. брату отца, скрипач, профессиональный скрипач, он работал тогда в Большом театре. И он когда-то приехал к отцу проведать и обнаружил, что маленький мальчик, там, 5-летний, это я, то есть, что-то такое намурлыкивает непонятное что, и даже рисует. Я придумал свою нотацию тогда. Меня повезли в Москву, показали, в частности, Гнесину Михаилу Фабиановичу. А потом возник даже такой своеобразный конфликт между Ферсманом и Гнесиным, чем я должен заниматься. Вот еще одна песенка, приблизительно в то же время написана. Это песенка по повести Рыжего Мотова Уткина, песня текущих дел. И куда они торопятся, эти странные часы? Ой, как сердце в них колотится, ой, как косы их усы. Ша, за вами ведь не гонятся, так немножечко назад, а часы вперед, как конятся, все летят, летят, летят. Потом наступила война, я бесконечное количество раз пытался прорваться. У меня ничего, естественно, не получалось. Мне было 15 лет. Но кончилось тем, что я поступил в школу Юнг в конце 42-го года. Но потом я вернулся, поступил в музыкальное училище. В училище я проучился 1.5 года, потом мне сказали, больше не надо. Давай в консерваторию брать, съезжай. Ну, я и поехал в консерваторию, я учился в Одессе. Потом уже через энное количество лет я учился еще в Праге, в Пражской академии музычных искусств. И в музыкознании учился еще востоковедению у Бедрожа Грозного. У меня был такой жизненный эпизод, когда меня заподозрили, не безосновательно, наверное, в том, что я выступил против постановления 48-го года по вопросам музыки, написав в стенную газету статью «Шостакович как зеркало нашей эпохи» сразу после постановления. Естественно, что пришел человек в габардиновом пиджаке, и меня срочно вызвали к директору консерватории, потребовали объяснения, в чем дело. Я стал что-то такое объяснять. Потом тот ушел, и наш директор Константин Федорович Данкевич сказал: «Знаешь, Стасов, меня звали в консерватории Стасов, это вообще было мое прозвище, знаешь, Стасов, над тобой топор повис, давай-ка увались в глубинку». Я говорю: «То есть что я должен сделать?» «А вот что, вот тебе 75 рублей, езжай в экспедицию изучать народную музыку и записывать народную музыку. Сначала в Молдавию, потом на север Украины, потом в Белоруссию, потом в Псковскую, потом в Ленинградскую область, потом на восток, потом на север, потом на Урал, потом в Среднюю Азию, потом на Дальний Восток». И вот я отправился. В общем, я 9 месяцев ездил, объездил всю страну. Он потом сказал, что меня отправили в народ исправляться. Ну, мне потихоньку присылали там какие-то деньги. У нас была такая договоренность, что я посылал ему телеграмму, где я нахожусь. И мне телеграфно переводили какой-то минимум денег, чтобы я мог двинуться дальше, купить кусок хлеба. Тут я пережил миллион жизненных приключений, о которых я мог бы написать тома бесчисленные. Когда я впервые прибыл в Якутию, то я наткнулся на якутских шаманов. Один человек, даже не помню его фамилию, Зверев, якут, мне сказал, что вообще-то настоящая якутская музыка может делать чудеса. Вот если ты не боишься, я помню, мы пошли в такой типа чума с дырой наверху. Там зажигается костер, и туда дым вылетает. Он говорит: «Смотри, разжег костер, засунул в рот варган, гудит, гудит, гудит». Потом он вдруг его вытащил и стал что-то такое. Остановился и говорит: «Смотри, смотри, внимательно смотри». И вдруг я вижу, он вылетает вместе с огнем в эту дыру наружу. Этот зверь, в который мне только что пел, вылетел. Минут через 3 он откидывает полог, входит. «Ну ты тут как, живой?» Я говорю: «Живой, полуживой». Вот это мое первое знакомство с шаманом было. Потом, когда я стал заниматься серьезно фольклором, как музыкальный этнограф, я видел на Алтае, например, алтайского шамана Алексея Калкина, более-менее секретно, все-таки это был 71-72 год, и я помню, какой ужас это вызвало в райкоме в Усть-Кане, когда я сказал, что я хочу посетить Алексея Калкина. Ни в коем случае. Приходит третий секретарь райкома по идеологии, какая-то милая женщина алтайская, которая на прекрасном русском языке мне говорит, ну, например, несколько лет назад он взялся лечить женщин от бесплодия. К нему пришли там 13 женщин, и все 13 родили, и все 13 родили мальчиков, похожих на него, такие же рыжие и так далее, и так далее. Причем он с ними не соприкасался. Они там много всяких вот таких историй рассказывали. Я говорю, ничего себе, что я слушаю в райкоме. Они говорят, это еще что? Он однажды пришел ко мне со своим тапшуром, это народный инструмент такой. Я, говорит, ему говорю, этот райкомовец, говорит, ну, сыграй мне что-нибудь, спой. Ну, вот он поет какую-то песню приветственная. После этого я хочу ему что-то сказать, вижу, ничего не могу, и вдруг говорю на языке, которого я не знаю. Срочно побежали в институт истории языка и литературы и пригласили там одного специалиста по языкам. Приходит, он заговорил на китайском языке. Он говорит, ладно. И снова тот заговорил на алтайском языке, нормально. Моя судьба сложилась так, что я с молоду познакомился с музыкой фактически всех народов нашей страны. И не случайно я вот написал свои 5 тетрадей путешествия по нашей стране, еще когда был Советский Союз, 130 музыкальных произведений, которые так или иначе отражают специфику музыки самых разных народов, от русских до нагоносанов, от украинцев до таджиков, понимаете ли, от эвенков до ижоры. Причем я ничего практически не цитировал. Это мои переживания национальной культуры, так как я ее понимал, ну или не понимал, если угодно. Вот, допустим, курды из Армении.
Говорит радио «Свобода», «Поверх барьеров». Вы слушаете воспоминания старейшего петербургского композитора, музыковеда, этнографа Абрама Юсфина.
Пьесочка. Курды. Да, вот башкирская. Я вспомнил однажды историю одного человека из какого-то из городков Украины, которого сослали в Туву. Я знал этого человека. Во время своей экспедиции я с ним там встречался. Это было в 49-м году. Он уже был довольно старый. И он мне рассказал свою историю. Он был клезмером, музыкантом еврейским. Он играл в маленьком ансамбле, на свадьбах, на всяких праздниках. Но его сослали. Тут ему делать нечего. Работать, говорит, я не могу и не хочу. Я вот умею играть на скрипке. Я играю на скрипке, а им это не надо. Наконец я узнал, что тайно там существуют шаманские камлания лечебные. И я попробовал приспособиться к этому делу. Тувинского языка, естественно, я не знаю. Я русского-то не больно знаю. А тут тебе, понимаете, тувинский. Пробовал прислушиваться, какая у них музыка. Пробовал лечить, не знаю, помогает, не помогает. И вот этот сюжет подвиг меня на сочинение, которое я и назвал «Шаман из Бердичева». Thank you. шаманское, так сказать, заклинание лечебное, но в нем совмещается русский язык, тувинский язык и идыш. И вот он, собственно говоря, камлает на тему там, об излечивании туберкулеза. Причем я взял подлинные фрагменты текста тувинского камлания, элементы еврейской клезмерской музыки, и все это попытался совместить внутри одного сочинения. Ну, там есть такой, конечно, в конце еще комический эффект, когда ему все это надоедает, и он выходит из себя и начинает говорить: «Ой, Абрам, до чего ты докатился? И что у тебя за жизнь пошла?» И тут он играет еврейскую плясовую какую-то мелодию, там, фрейлокс. Когда я писал, так я писал, как Бог на душу положит, как всегда. Но потом я стал понимать, что за этим стоит проблема совместимости-несовместимости через тире. Возникает некоторый предел, по крайней мере, внутри не культуры, а конкретного человека, который он перейти не может. Еврей берет чешскую мелодию. Да, и она почему-то начинает звучать по-еврейски, причем никто не понимает, что такое с ней случилось. А неизвестно, что с ней случилось. Все дело заключается в трудноуловимом способе исполнения, который связан с такими тончайшими изменениями громкости, динамики, темпа, скорости исполнения, характера, того, что в музыке называют агогикой. Когда я работал со своими мемуарами, то, среди всего прочего, я написал мемуар, который называется «Вариации на еврейскую тему». То есть, попросту говоря, все мои контакты с еврейским миром. И с музыкой, и с культурой, и с людьми, и с родителями, и со всем прочим. И то, как я это внутри себя переживал, понимал. Отец все-таки в молодости окончил и хедер, и ешиву. И прекрасно знал идыш. Дома у нас вообще разговаривали на идыш. В основном для того, чтобы я не понимал, конечно. Я сначала не понимал, а потом они не знали, что я уже начинал понимать. Я это тщательно скрывал. А отец еще и иврит знал прекрасно. И мать там что-то пела. Это во-первых. Во-вторых, все-таки мой такой большой учитель детства был Гнесин, который был один из основоположников еврейской музыки в России, которого на это дело подвинул, между прочим, Римский-Корсаков, чей ученик он был. Он дважды ездил в Палестину в 14 году и в 21 году. Он мне даже сказал, что какую музыку вы писать не будете, все равно у вас будет просвечивать происхождение, никуда не деться. Так зачем же это прятать? А потом, когда уже прошли годы, и когда я слушал его то ли удмуртский, то ли марийский секстет, где-то в начале 50-х годов, я ему говорю: «Михаил Федорович, а у вас тоже просвечивает, и тоже вам никуда не деться». В моем представлении я что-то похожее на человека. И по этой причине, коль скоро человек есть многозаставное существо, то мне кажется, что он должен тянуть по всем возможным веревкам, которые вытягиваются. Так получилось, я все-таки с молоду жил внутри разных народов. В Бугуруслане там казахов было много, кыргизов, татар, башкир. И кого только отец не лечил, я уже не говорю о русских, белорусы там были. Много дорог у Бога, много у Бога глаз, и от нас до Бога, как от Бога до нас. Много дорог, много, а не хватает дорог. Если здесь, слава Богу, то где-то не дай Бог.
Вы слушали воспоминания старейшего петербургского композитора, музыковеда, этнографа Абрама Юсфина. Записи Леонида Дубшана. Мы продолжим после короткого объявления и сводки новостей.
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить.